с нашей земной лавры обрушишься этой следующего колыбель еврейского народа. И более того, это начало осуществления замысла Всевышнего, претворения мира. Известно, что наши мудрецы в советских местах Талмуде говорят, что мир создан. Этот мир был дан 6 тысяч лет. 6 тысяч лет. Первые 2-2 тысячи тахаров. Том, вольный перевод русский тахаров, том 2 тысячи тора, и еще 2 тысячи это времена Машиаха, когда, в общем-то, начинаем выходить из мира хаоса в лама тоху с рождением праотцов. То есть наши праотцы поставили себя они не получили своих предков. Авраам не воспитывался изначально в Шема Эве, но его папа был его поклонником. Еще настолько же поклонником, что даже выдал своего сына Авраама и Нимрода. Вот, внутренняя суть той божественной души, которую дала человеку, она побудила Авраама поставить себя во главе, то есть не во главе, а в то место, которое Всевышний задумал, чтобы это смысл творения мира. То есть то, что как мы говорили уже, что мир создан для народа Израиля, для Торы, это начало осуществляться в Аврааме. И надо хорошо понять, ну, скажем так, это Мишнат Рамхаль в статье «Дерех Эс-Хаим», когда печатали в Бейрут несколько лет назад. Это Мишнат там следующую вещь, что человек должен сделать хешбон-непеш, отчет перед собой, когда надо разобраться, чем удостоились наши праотцы. Чем достоился царь Давид, что так их Всевышний их любил, и надо делать, и надо тоже думать, как делать то же самое, что тоже достоится любви Всевышнего. У нас есть к нам требования. Сказано нашим людям же так. Чем должно сказать само себе, когда мои поступки потом поднимутся на уровень поступков наших праотцов. И поэтому, конечно, надо пытаться разобраться в величии Авраама и понять, что чему можно его учиться. То есть это есть смысл, чтобы то, что сказано, что мы должны поставить вопрос, чем достоились наши праотцы, и чтобы мы выстроились с стороны идти по их пути. Не наше постижение, а понимание, это все было сделано. И, конечно, если мы в первую очередь это видим, то я думаю, что это тоже одно из нескольких противостояний между уровнем Аха, который был великим праведником, и уровнем Авраама. Раши в предыдущей главе говорит, что Ноах был скажем, в вольном русском пересказе маловерным. То есть он вошел в ковчег только, когда начались воды потопа захлестывать уже. Для этого он не верил до конца, что будет потоп. Раши приводит, значит, в предыдущей главе, в Горе Ноах. Это мы видим, противостоит сила веры Авраама, это его готовность идти на смерть, но не отказаться, но не признавать идолов Нимрода. Вообще, надо немножко понять, Нимрод был величайшим царем. То есть он действительно собрал вокруг себя почти все человечество. Один только от него отошел, кроме Авраама, это был Ашур. Раши говорит, в предыдущей главе говорится. Ашур оставил его. И объединил его всех в цели, оставить Вавилонскую башню. Этот царь был очень... Говорится в Нимроде, что он знал своего хозяина Всевышнего и наверился бунтовать против него. А вот Авраам был полностью противоположностью. Он постиг, что есть у мира Творец, и все, что есть, это воля Творца, поэтому вся его жизнь должна быть посвящена воле Творца, там, где это отходит воля Творца, это не жизнь, поэтому он готов был идти на смерть, но не признать идолов Нимрода. И надо хорошо понимать, поэтому говорят наши мудрецы, что когда человек идет на смерть ради освящения имени Творца, возможно, сделано ему чудо. Не обязательно, но может быть, да. То есть он идет на самопожертвование, надеясь на чудо, то чудо точно с ним произойдет. То есть то, что мы видим Авраама, он удостоился спасения в топке, в печи, значит, он четко пошел на смерть ради установления истинной веры. Установление в самом себе. Дальше, если мы коснемся нашей главы, это Лех Леха. Это повеление Всевышнего выйти, уйти из своей родины, из своей семьи, в те места, которые Всевышний ему скажет. Есть два обещания, которые полностью были противоположны обычной мировой реальности. И Авраам Авину подчиняется ему и идет. Более того, если мы откроем Мишну в пятой главе Масехет Авот о 10 испытаниях Авраама, есть там особые испытания. Раши пишет в начале нашей главы, что Всевышний, как только пришел Авраам в Эрец-Исраэль, начался голод. И голод это буквально голод. Это не значит, что просто как-то не было белого хлеба, было только с отрубями. Нет, имеется в виду, был буквально голод. И есть тут дискуссия между Раши и Рамбаном. В Раши испытание было в том, чтобы когда Авраам, видя голод, спустился в Египет, чтобы не было никаких мыслей, что, не дай Бог, Всевышний что-то ему не то обещал, и что-то какая-то ошибка. Нет, Всевышний обещал вывести в эту землю, и в эту землю его привел. Сейчас, если там голод, значит, надо подчиниться ситуации, спуститься в Египет. Но нет никакого сомнения в том, что Всевышний изначально дал ему, заповел ему пойти на эту землю. А Рамбан утверждает, что Авраам должен был остаться. И то, что он ушел в Египет, это он не выдержал испытания. Такая интересная дискуссия, насколько я понимаю, это корень дискуссии в книге «Зор», но я сейчас не помню, надо проверить. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Хочу ее коснуться. Есть наша глава, это глава завета Брит бен Аптарим, когда Всевышний пообещал Аврааму святую землю. Святая земля Израиля началась не с Авраама. Есть мидраш, что в Эрцесуе не было потопа. Есть два объяснения, буквально не было потопа. А есть другое, что просто был потоп, то есть воды со стороны пришли, но не было этих страшных дождей. То есть это место было избрано Всевышним еще до избрания нашего народа. Я помню, Рав Пинхус задал очень такой тяжелый вопрос. Почему есть такой вес у обещания Всевышнего нашим праотцам, что даст им эту землю? Ну, сколько там так? Величайшие светочи народа Израиля, они выросли за границей, ни разу не видят святую землю. Раши, авторы Тосафот, Гаоним в Вавилоне. В чем суть важности святой земли? И давайте просто немножко объясним. Речь, что не то, чтобы получить, так сказать, Авраама Вину, его сыновья получили место для строительства еврейского народа. Есть много мест. Если климат не хуже, богатство вроде тоже не хуже. А тут смысл совершенно другой. Изначально смысл Святой Земли — это место, где божественное провидение, оно постоянно, как бы мы говорили, мы читали недавно это в книге «Дворим». И смысл Святой Земли для нас, это то, что пишет Пинхус, это то же самое, когда человек женится, ему нужен подходящий ему дом, жилье для поддерживания семьи, для создания семьи, в которой будет присутствие шхины. Так и когда есть завет, когда есть слово брит на святом языке, завет, нет, союз, нечто в середине этого. Это единение народа Израиля Всевышнего, для этого должно быть подходящее место, к которому подходит. Это место — это именно Эрец Исраэль. И тут я хочу коснуться нескольких очень принципиальных вещей. Есть в Раши, в Рамбане, и здесь, там, в книге «Дворим», очень такое замечательные места, что основные заповеди даны нам, заповеди даны в основном для Эрец Исраэль. То есть пишет Рамбан, что заповеди Торы называются законами Бога этой земли, так что и не евреи, которые всегда были приняты Санхейливом, так называемые кутим, самаритяне, были наказаны за то, что они нарушают законы Бога этой земли. То есть есть в Раши, в Рамбане такие слова, что то, что нам заповедано по национальной заповеди из-за границы, имеется в заповеди, которые не связаны с святой землей, с землей собой, как тфилин, цицит и так далее, это, безусловно, за границей, это закон Торы, это не дарабана. Однако их смысл, чтобы заповеди не забылись, чтобы не было, когда вернулся на святую землю, они не были новыми. То есть заповеди — это то, что прилепляет наш народ к Всевышнему, И место, это истинного прилепления к Всевышнему, это именно Эрец Исраэль. Это вещь, которую надо хорошо знать. Есть особое место Масэд Ктубот от Тори Эрец Исраэль. Об этом говорит следующую вещь, что Тора, воздух Святой Земли, Авира де Эрец Исраэль Махким, воздух Святой Земли дает мудрость. Сказано, что тот, чей Тора в Эрец Исраэль, он равноценен двум, которые учат Тору за границей. Однако те, кто учили за границей, приехали в Эрец Исраэль, они становятся равноценными двум, те, кто здесь родились и выросли, здесь еще не то. Почему это так? Это пишет там Маршом, в двух словах, какие-то большие помехи постижению Торы за границей, не вне страны Израиля. То есть люди, которые привыкли трудиться на Тору, чтобы понять, разобраться за границей, они привыкли к тяжкому труду, это дает свои плоды, они понимают гораздо больше. Там они не понимают больше. Нет. Они как половина того, кто читал в Эрец Исраэль. Поднимаются в святую землю, они равноценны двум Эрец Исраэль. Хочу просто объяснить трагедию нашего народа, которая произошла с приходом в этот мир, с силой, переводом силы в этот мир силами зла, нерелигиозного сионизма. Давайте оставим уже идею Герцеля основать еврейское государство в Уганде. И был такой проект. То, что, допустим, Советский Союз основал Биробиджан. Не это сейчас проблема. Проблема на самом деле гораздо более тяжелая. А проблема в том, что нерелигиозные сионисты поставили своим девизом превратить Святую Землю в ближневосточную Швейцарию, чтобы здесь основать светское государство. То есть буквально осквернить до конца Святую Землю. Вместо того, чтобы это было местом близости Творца. То есть, короче говоря, в двух словах есть, если я правильно помню, Масехет Оалот. По-моему, это Масехет Оалот. Есть 10 уровней святости на Святой Земле. Самое большое, это, конечно, Святая Святых. Там есть разные части храма. И есть, кроме того, еще есть города, обнесенные стенами со времен Йошуа бен Нун. Есть святость Эрец Исраэль. Это святость как расширенного двора храма. Только смысл, тоже смысл храма это единение с Творцом в служении ему. Так и мы, Эрец Исраэль, замысел это близок Всевышнего, народ Израиля здесь вместе, это их единение. О. И девизом левых сионистов был, заповедь это нужно было на границе, чтобы не раствориться между другими народами. А здесь это уже не нужно. Здесь это не нужно. Это была огромная трагедия, потому что все, что была трагедия. Идея Эрец Исраэль, это была идея, которая все евреи, все поколения молились несколько в день возвращения в Святую Землю. Взять эту идею, и смысл этой очень простой. Это действительно это место близости к Творцу, было принято во всех общинах Израиля еще до сионизма, до любого, даже религиозного тоже. Что праведники, мудрецы Торы, истинные служители Всевышнего поднимались в Святую Землю в конце жизни, принято во всех общинах Израиля. в Йемене, в Европе, везде. Это были и ученики Баршемтова, это были ученики Агро, ученики Хатам Сойфера, более поздние времена. Были такие семьи, где было такое обычай, что выращивали семью там, где родились за границей, а когда жизни поднимались в эту землю, а дети делали то же самое. О. И изначально Иерусалим это было место служения и изучения Тор. Это было во время храма и после этого. И это был смысл поднятия на святую землю, чтобы всегда был под духовный подъем. И использовать эту величайшую тягу народа Израиля к святой земле, это была величайшая тяга души. Из песни, использовать это ради отрыва нас от Торы, это было страшное деяние сатаны. Использовать именно тягу к святой земле, и это кстати, знаменем сионизма, слово «сион», но с целью все выкорчевать. Это был сионизм Герцена. И по большому счету, немножко еще хорошо понять, это наша основная борьба в Эрец Исраэль между преданными Торой евреями и далекими от этого. Те стремятся всеми силами оторвать Святую Землю от Торы. Замысел не дать места здесь ничему. Но мы с этим боремся и так далее. И тут только одна беда. Одна беда, что этой болезнью заразились не только нерелигиозные сионисты, но и часть религиозных. Я объясню вам. Есть, насколько я понимаю, было одно деяние Авраама Ицхака Кука, которое было очень неправильно понято, это и принесло очень большой вред. Когда умер Герцль, есть просто документы, которые открылись не так давно. В то время они не были открыты. Авраам Ицхак Кук, у него были сомнения, как на это реагировать, потому что он был, он человек отрывал время Торы. Авраам Кук был большим мудрецом Тора, не был того. И уважал мудрецов Иерусалима, а не было какого-то того. Если я правильно помню, он поставил хупура в Лешево, когда он женился. И Равам Ари Левин был его учеником, великий тесть в Лешево. Но у него был вопрос. Он не хотел что-то сделать раздор на святой земле, поэтому, чтобы не было раздоров, он сказал ему несколько теплых слов после его смерти. Это было понято очень неправильно, частью. Значит, что Рав Кук дал ему экшер. Он дал ему рассказать. Он тоже часть возвращения, часть прихода Машиаха. Это очень-очень-очень напортил. У меня было, так это было так примерно 40 тому назад, может, 38-39, был семинар по приближению к Торе, который основывали тогда, помните, такая организация, первая русскоязычная шива, Швутами. И в Торе были семинары. Я в них участвовал. Они как-то не устроили семинар Криатарба. И я еще тогда не понимал. Я сейчас говорю просто об одном случае, говорю сейчас об людях в целом. Я был молодой, немножко умел задираться. Там был какой-то еврей. Еврей очень религиозного вида, из местного населения, с пейсом. И он что-то сказал не очень вежливо в отношении Садмурского рэбе. А я самое лучшее намерение. Сказал, что все были детьми, как Садмурский рэб. Как это его возмутило? Что? Что? Как это его возмутило? Он сказал одну вещь. Есть у нас братья, это наши братья по оружию, это наше, что нам противостоит. Вот когда есть братство по оружию, а не братство по Торе, это искорчевание замысла Всевышнего в Святой Земле. Это Святая Земля, что мы здесь перепились к Торе и к Всевышнему. Это основное. Это смысл обещания Всевышнего нашему народу Святой Земли. Всего хорошего.